Радиоканал на Святковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Святковской волне зарегистрирован как средство массовой информации. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L272-00695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости.
На календаре среда, 25 октября 2017 года. Представитель МЧС России посетил наш регион с целью проверки системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на территории Тюменской области. Проверялись техническая готовность системы, работа операторов экстренных служб, а также эффективность их взаимодействия. Цель мероприятия – подготовка к государственным испытаниям в ноябре 2017 года, которые станут решающим этапом перед переводом системы из опытной в промышленную эксплуатацию. Проверка и испытания помогут своевременно обнаружить и устранить недостатки и обеспечить более качественную работу системы. Эксперты признали, что техническая готовность системы в Тюмени находится на должном уровне. ГИМС сообщает, в ночь с 13 на 14 октября произошла очередная трагедия. Рыбак в темное время суток на водном объекте совершил опрокидывание маломерного судна и запутался в сетях. Находящийся на берегу родственник, услышав крики о помощи, вплавь поспешил ему на помощь. Но от переохлаждения он потерял силы и утонул. А прибывший из соседнего озера работник Казанского рыбозавода спас первого пострадавшего, доставил его до берега и передал прибывшей скорой помощи. Сотрудники ГИМС в очередной раз напоминают владельцам маломерных судов, что их использование в ночное темное время суток запрещено. Отдел ГИБДД МО МВД России Ишимский призывает водителей транспортных средств быть внимательными на дорогах в связи с осложнением погодных условий, которые обусловлены обильным выпадением осадков. Теперь возможно образование гололедных явлений и рекомендуется воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. Водители легковых автомобилей и большегрузных транспортных средств, которые двигаются по автомобильным дорогам межгороду, отдел ГИБДД МО МВД России Ишимский призывает в ночной период времени воздержаться от поездки, встать на ночлег у пунктов приема пищи или местах, отведенных для стоянки транспортных средств в связи с погодными условиями. Водителей транспортных средств при возникновении чрезвычайных ситуаций и неудовлетворительной дорожной обстановки просим обращаться к сотрудникам ДПС ГИБДД, либо позвонить по телефону 8-345-51-706-22 в отдел ГИБДД МО МВД России Ишимский.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Актуально.
На территории Тюменской области продолжается реализация государственной программы оказания содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы. В 2017 году межведомственная комиссия приняла положительное решение по 86 заявлениям соотечественников об участии в программе. С членами их семей общее число 241 человек. В нынешнем году в регионе запланировано принять не менее 232 человек, включая участников программы и членов их семей. При этом за 9 месяцев текущего года в территории вселения Тюменской области на условиях программы уже переехало 238 человек. Превышение плановых показателей, предусмотренных программой, говорит о привлекательности региона для соотечественников. Участники программы и члены их семей могут приобрести российское гражданство в упрощенном порядке и получить выплаты из средств федерального и областного бюджетов. Чтобы стать участником программы, соотечественник должен обладать профессией, востребованной в выбранном для трудоустройства и проживания в регионе, а также иметь возможность решить здесь жилищный вопрос. На сегодня востребованы в территориях вселения вакансии врачей различных специализаций, фельдшеров, педагогов, агрономов, инженеров, ветеринарных врачей, зоотехников, электромонтеров и других специалистов. Сведения о вакансиях регулярно размещаются на сайте переселения соотечественников в разделе «Вакансии». Кроме того, содействие в поиске подходящих вариантов работы оказывают центры занятости населения нашего региона. Об этом сообщает Департамент труда и занятости населения Тюменской области. Код реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области обсудили на заседании Президиума регионального правительства в понедельник 23 октября. Губернатор Владимир Якушев подчеркнул, что это одна из сложных программ, учитывая, что она только раскручивается и набирает обороты, возникают определенные сложности. О первых результатах и проблемах, возникающих в процессе ее реализации, рассказал заместитель губернатора Вячеслав Вахрин. В рамках первого трехлетнего краткосрочного плана программы капитального ремонта, который стартовал в октябре 2015 года, планируется отремонтировать 5250 конструктивных элементов, почти в 1500 многоквартирных домов. На выполнение этих работ предусмотрено 4,7 миллиарда рублей, в том числе почти миллиард средств государственной поддержки. В настоящий момент полностью завершен ремонт в 358 многоквартирниках. В 226 домах идут строительно-монтажные работы. На 616 объектов готовы выйти подрядчики. По словам Вячеслава Вахрина, в самом начале реализации программы многие муниципалитеты пробуксовывали, нарабатывали механизмы ее выполнения. Много вопросов возникало и к строителям. Наибольший объем работ в ближайшей перспективе предстоит выполнить в Тюмени, Тобольске и Ишиме. В этих городах пока остается проблема достаточного количества квалифицированных и надежных подрядчиков. В региональном реестре находятся 98 подрядных организаций. Еще 20 серьезных компаний сейчас проходят отбор и будут включены в реестр, отметил заместитель губернатора и добавил, что одна из последних тенденций – заинтересованность компаний-производителей лифтового оборудования и их готовность участвовать в программе капитального ремонта. Вячеслав Вахрин доложил, что сформирован второй краткосрочный план программы, который будет реализован до конца 2020 года. В него включены 2177 домов, предстоит отремонтировать свыше 7000 конструктивных элементов. Это одна из важнейших программ, средства на реализацию которой перечисляют собственники жилья. На первом этапе отрабатывались наиболее эффективные механизмы. С учетом полученного опыта и корректировок нужно набирать темп. Запланированные работы должны быть выполнены на 100% и качественно, резюмировал глава региона. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Тюменской области.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
На тему дня. Дети и подростки требуют к себе повышенного внимания, особенно если они находятся в сложной жизненной ситуации. О том, как строится работа с несовершеннолетними, мы беседуем сегодня со специалистом по социальной работе Центра «Виктория» Александрой Петровной Деминой. Александра Петровна, скажите, что такое социальное обслуживание несовершеннолетних в полустационарной форме?
Социальное обслуживание несовершеннолетних в полустационарной форме подразумевает под собой кратковременное пребывание детей в нашем центре. Если ребенок обучается с первой смены, то промежуток временной у нас составляет с 14.00 до 16.00. А если ребенок обучается со второй смены, то с 10 часов утра и до 12 часов утра. В этот промежуток мы с детьми занимаемся.
Скажите, сколько человек обслуживаются в этой форме и со всей ли территории нашего района?
Мы работаем по муниципальному заданию. В месяц у нас проходит 30 несовершеннолетних в нашем отделении. Мы работаем по всему району. У нас составлен график выездов, и каждый уголок нашего района мы посещаем.
Александра Петровна, какую именно категорию несовершеннолетних вы обслуживаете?
В первую очередь, конечно, мы обслуживаем детей, которые у нас состоят в банке данных. Это оставшиеся без попечения родители несовершеннолетние, а также дети, родители которых не в полной мере выполняют свои родительские обязанности, или несовершеннолетние, совершившие правонарушение. Вот с этой категорией мы работаем в первую очередь, а потом мы по заявлению родителей работаем с детьми, которые имеют трудности социальной адаптации, неадаптивное поведение. И внутрисемейные конфликты тоже, конечно, не на последнем месте у нас стоят. Это и алкоголизированные семьи, и родители, где имеют различные проблемы в своем, конфликты внутрисемейные. С этими семьями мы тоже работаем с несовершеннолетними.
Социальное обслуживание имеет индивидуальную программу. Расскажите подробнее об этом.
Индивидуальную программу социального обслуживания разрабатывает отдел социальной защиты. В нашем случае это отдел социальной защиты Сладковского района. Чтобы получить такую программу, нужно написать заявление на имя начальника отдела социальной защиты. И если вас признают нуждающимся в социальном обслуживании, то для вас разрабатывается индивидуальная программа. С этой программой вы приходите уже в наш центр. Мы являемся поставщиками социальных услуг. Эту программу мы рассматриваем, и по нуждаемости ребенка или семьи мы разрабатываем мероприятия, которые проводим в течение 18 рабочих дней, что является является курсом нашей реабилитации.
И как вывод, чтобы завершить нашу беседу, скажите, каким образом можно получить социальное обслуживание в вашем центре тем категориям несовершеннолетних, кто имеет на это право?
Признаки нуждаемости в социальном обслуживании оговорены в 442-м законе о социальном обслуживании. Там есть статья 15, в которой все вот эти признаки прописаны. Это как ребенок, имеющий трудности социальной адаптации, дети, совершившие правонарушение или оставшиеся без попечения родителей, это как признаки нуждаемости, а также наличие в семье внутрисемейного конфликта с лицами, употребляющими алкогольные напитки или наркотические вещества. Для этого нужно написать заявление. Наша работа заявительный характер имеет обращение к нам, поэтому необходимо собрать пакет документов, который включает в себя паспорт родителя обязательно, также свидетельство о рождении ребенка, СНИЛСы обоих клиентов, справки мы сами берем в медицинском учреждении, когда у нас группа набирается. Практически все. Нужно написать заявление на имя начальника отдела социальной защиты. Это заявление рассматривается в 3-дневный срок, и потом уже специалисты разрабатывают индивидуальную программу, и с этой индивидуальной программой вы приходите непосредственно в наш центр, и мы начинаем с вами работать. Сейчас у нас появился такой замечательный портал, как «Государственные услуги», где вы можете подать заявление в электронном виде. Это очень просто. Если вы зарегистрированы как пользователь и имеете подтвержденный профиль, то вы это с легкостью сделаете. А если у вас проблемы какие-то, можете прийти в 7-й кабинет наш центр, и мы вам поможем зарегистрироваться на этом портале и подать заявление.
Из вашего ответа понятно, что заявителем в любом случае должен быть взрослый человек.
Да,
законный,
да,
представитель.
Да, законный представитель ребенка, потому что несовершеннолетние еще не имеют права юридического, поэтому представители ребенка подают такое заявление. Сам ребенок с 16 лет, наверное, может подать заявление, и сам самостоятельно. Мы рассматриваем такие варианты тоже.
Если у несовершеннолетнего нет желания, например, чтобы с ним работали, то есть вам-то получается труднее,
да,
но нужно как-то барьер этот преодолеть.
Да, вот в каждом личном деле у нас предусматривается нормативной базой согласие несовершеннолетнего на то, чтобы помещение его в группу дневного пребывания с 10 лет. С 10 лет мы берем с ребенка согласие, что он согласен, чтобы с ним работали. А до 10 лет уже сам родитель принимает решение. А если чувствуем, что ребенок все равно нуждается в социальном обслуживании, потому что некоторые дети нетрудные, например, та категория, которая правонарушение совершили, естественно, они не хотят, чтобы с ними работали. Поэтому мы по рекомендации КДН работаем с ними, ходатайство КДН. Прикрепляем к личному делу несовершеннолетнего, и все равно мы с ним отрабатываем.
То есть в любом случае достучаться до ребенка нужно, да?
И нужно, и можно достучаться, и найти подход каждому ребенку можно. С детьми работать всегда сложно, дети сейчас очень трудные, но каждый ребенок все равно открыт для общения. Где-то какая-то есть лазейка в его душу. Можно найти, дойти и достучаться, и все сделать как нужно.
Вам спасибо большое за разговор. Тема на самом деле очень серьезная.
Да, и вот, пользуясь еще случаем, хотелось бы поздравить наш центр с юбилеем. 20 ноября этого года 20 лет, как образовался наш центр, как он помогает людям. И я думаю, что все с удовольствием к нам приходят. Огорченным редко кто уходит. Всегда мы решаем все проблемы, какие у людей образуются. Помогаем.
Спасибо еще раз. И вас тоже с наступающим юбилеем.
Спасибо большое.
За щитом. Электрические приборы могут являться как помощниками человека, так и объектом опасности. О правилах эксплуатации рассказывает инспектор ОМД по Сладковскому району, капитан внутренней службы Иван Александрович Щитков.
Будьте осторожны с электричеством. Основные причины пожаров в быту – это прежде всего неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. Неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов. Не используйте электроприборы в условиях, не соответствующих требованиям инструкции по эксплуатации. Предприятиям, изготовителями или электроприборы, имеющие неисправность. Запрещается их эксплуатировать при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. Запрещено использовать электропровода и кабеля с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляции, а также устанавливать самодельные вставки, то есть в простонародье жучки, которые устанавливают при перегорании плавкой вставки предохранителя. Это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара. Не эксплуатируйте поврежденные электронные выключатели, розетки, патроны и так далее. Нельзя окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями. Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладывать их по нагревающимся поверхностям, печи, дымоходы, батареи отопления и так далее. Не включайте несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку во избежание нагрузок, большого перехода сопротивления и перегрева электропроводки. Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизолирующие подставки, то есть электрочайники, термопоты и так далее. Частой причиной пожара является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов. Электрические плиты, кипятильники, утюги, розетки и так далее. А также использование горючих материалов в качестве абажуров для электрических ламп. Перед уходом из дома на длительное время обязательно убедитесь, что все электронагревательные и осветительные приборы выключены и обесточены. Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких.
Культурная жизнь. Что такое детская дружба? Зачем она нужна? Вот и Бука не знал ответа на этот вопрос. Но потом, в минувшую пятницу 20 октября, детский спектакль «Игру Бука» по сказке Михаила Супонина представил маленькому сладковскому зрителю творческий коллектив театра куклы и актера Казанского районного дома культуры. Эта смешная и неназойливо поучительная история с элементами клоунады, наполненная зажигательной музыкой, играми и танцами, а также приятными сюрпризами. Это сказка про то, как важно не бояться играть с другими, сказка о настоящей детской дружбе. Ребята и взрослые в зале заливались заразительным звонким смехом, активно участвовали во всех играх с главными героями спектакля. В завершении представления раздались громкие аплодисменты, присутствовавшие и взрослые, и дети получили огромный положительный заряд бодрости. В Степновской сельской библиотеке для учащихся прошел урок памяти «Праздник белых журавлей». Он был учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник духовности, поэзии и как светлая память о павших на полях сражений во всех войнах. Ребятам рассказали об истории становления праздника, о народном поэте Дагестана Расуле Гамзатове. Глубокое сочувствие у детей вызвала трагическая история японской девочки Садака Сасаки, погибшей в 1955 году от последствий ядерной бомбардировки. В завершении урока школьниками были изготовлены бумажные символы праздника – белые журавлики. Недавно в Центральной районной библиотеке состоялось очередное заседание литературного объединения «Вдохновение». Первая часть была посвящена прекрасному времени года осени. Участники познакомились с книжной выставкой «15 книг, которые ассоциируются с осенью». Вспомнили осенние праздники, которые отмечались в старину. Вторая часть мероприятия плавно перешла к поздравлению именинников. За чашкой чая авторы читали свои стихи, без обид принимали корректные замечания писателя Валерия Страхова. Читали стихи и своих любимых поэтов, в том числе и Марины Цветаевой, которой исполнилось 125 лет со дня рождения. Доброжелательная, теплая атмосфера, царившая в читальном зале библиотеки, способствовала непринужденному общению. Встреча получилась интересной и плодотворной, и поэтому 3 часа пролетели незаметно. Участники литературного объединения и в следующий раз соберутся в библиотеке, чтобы поговорить о поэзии, о музыке и о многом другом, что объединяет творческих людей.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
На старт, внимание, марш! Как сообщил директор детско-юношеской спортивной школы «Темп» Олег Леонидович Савченков, в рамках реализации всероссийского проекта «Баскетбол в школу» 21 октября в спортивном зале Сладковской школы состоялись районные соревнования по баскетболу среди юношей и девушек 2000 года рождения и младше. 5 школ приняли участие в этом баскетбольном турнире. По итогам кругового турнира среди юношей не было равных команде Маслянской школы. Одержав 4 победы в 4 играх, юные баскетболисты из Маслянки завоевали право представлять Сладковский район на зональных областных соревнованиях. Вторыми стали юноши из Сладковской школы, замкнули тройку призеров представители Александровки. У девушек без поражений прошли весь турнир александровские школьницы. Они заняли 1-е место. Вторыми стали сладковские спортсменки, 3-е место у маслянских. С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Руки бы тебе поотрывать! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там мой ремень? Ну-ка марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить!
Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладкова, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.